Добрый вечер. Для начала передачи мы заготовили специальную музыку в исполнении Руслановой, певицы нашей народной. Но песня исчезла где-то в глубинах электронных машин, поэтому мне придется самому петь первые строки. По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах. Ну и там дальше он идет, без спроса берет рыбацкую лодку, как вы знаете.
Нам не надо хором подпевать все.
Нет, не обязательно. Но ключевая, конечно, строка в этой песне о том, что золото роет в горах, в диких степях Забайкалья. И вот именно об этом сегодня идет речь. Речь идет, господа, о золоте. Не столько о том, как его роют, но как его находят, и вообще о том, что это за субстанция и роль золота в истории человечества. У нас в гостях Эдуард Блумстайн. Как вы в Америке сейчас называетесь?
Так добрый называюсь, да, добрый вечер.
В России вы были Блумштейном.
Да,
до того, видимо, в Германии ваши предки назывались Блумштайн.
Да, все правильно.
Вкратце давайте мы вас определим для слушателей, чтобы они знали, с кем они дело имеют. Вы питерский, да?
Да, я родился в Ленинграде много мун назад.
И там же и учились?
Да, я учился в Ленинградском университете и работал в геологическом научно-исследовательском институте.
То есть с брезентами, рюкзаками и с палатками вы походили достаточно?
Да, довольно много. В основном на Дальнем Востоке и в Забайкалье.
Тогдашнее снаряжение туристов было красивым с точки зрения современной экологии, но, мне кажется, тяжелым и не очень практичным.
Ну, какое особенно геологу снаряжение?
Рюкзак, ну, палатка.
Рюкзак, палатка, да. Нанимался вертолет, если нужно. Угу. Использовались в моей практике вьючные лошади. Когда по берегу, скажем, Японского моря, то употреблялись еще лодки.
А вот мистическая совершенно сторона вашего дела для непосвященных. Вот вы новые месторождения золотые ищете. Планирование этих экспедиций из чего исходит? Какие вот разведданные стекаются, что надо идти, скажем, на берег Охотского моря, там что-то такое бурить, искать?
Ну, это по-разному происходило в России. Скажем, последние 30 лет я живу и работаю в Америке, там это по-другому происходит.
Но высокие технологии, по большому счету, да, даже и нечестно. Летит,
ну,
со спутника, не, все снимает.
Нет,
данные.
Все нормально. Они и в России начинали как раз употребляться тогда, когда я там работал. И большие компьютеры с лампочками, правда, тогда только появились. Но золото встречается в одних формациях, скажем, вулканических.
Угу.
И поэтому, да, и, скажем, не встречается у других, поэтому всегда...
В известняках его искать бесполезно.
Да, в известняках бесполезно. Поэтому поиски вот металлов, таких как медь, свинец и цинк, золото, оно в основном все-таки происходит там, где встречаются граниты, другие так называемые интрузивные породы, вулканические породы. Поэтому вот там происходит их исследование и отбор, так сказать, опробование на то, какие месторождения могут там быть, какие не могут. Используются результаты геологических съемок, там, геофизических работ, геохимических и так далее.
Ну и потом, когда вы нашли, что, по вашему мнению, может быть месторождением, тогда надо его уже следующую стадию обрабатывать, бурить.
Ну, да, оно узнавать. Изучается более детально на малой территории, где оно находится, и потом происходит бурение. Бурение по сетке, скажем, 25-30 метров, это уже будет детальная разведка. Ну, поначалу по 100-метровой сетке эти скважины, обычно керн из них отбирается, изучается.
Когда сверло выходит наверх, там такие круглые сгустки этой земли, да?
Нет, это керн.
Ну, да,
это просто
цилиндры,
труб.
Образец,
да, это цилиндр породы, который потом разбивается, раздрабливается, в лаборатории изучается на содержание разных металлов.
У Джека Лондона на Клондайке куда интересно?
Но мы к этому еще вернемся.
Это рассыпные месторождения, они более романтичные. Во времена Джека Лондона, а сейчас бульдозерами в основном по рекам без соблюдения норм сохранения окружающей среды, так сказать, лунный пейзаж такой делают, безобразный, на Чукотке, например. Так что,
но вы российских старателей еще застали? Это был
российских
целый период.
Старателей застали, но эта сторона золоту добычи не то, что я делаю, и не то, чем я занимаюсь.
Ну, понятно.
В Америке, когда, значит, месторождение находится, там довольно быстро происходит, в течение 1-2 лет, происходит изучение и определение запасов, и начинает строиться рудник. Вот я, например, работал в компании Santa Fe Pacific Gold главным геологом, и там одно месторождение, Лон-3, за 26 месяцев было от момента открытия до выпуска первого золота. Это очень мало, очень быстро. Но обычно все же 2-3 года.
И такой рудник, какая у него продолжительность жизни?
Такой рудник, вот, например, Лон-3, уже работает 10 лет. Ну, сейчас находится, правда, при конце
своего. Да, и дает золото непрерывно.
Да, дает золото. Но тут компания, надо... вот, Santa Fe Pacific Gold, золото производила в год примерно 30 тонн.
Вау. 30 тонн золота в год.
Да.
И это оправдывало содержание всей компании и прибыль.
Да, это была очень прибыльная компания, и практически выросла она в крупную золотодобывающую и золотопроизводящую компанию за 10 лет. И я был вот как раз один из тех людей, которые в команде.
Да. 10 тонн золота – это куча денег, но по объему это же немного.
Да, это не 3, так много, 30. Да. Тяжеленькое. Но вот, понимаете, ну, про золото знают решительно все, но знают, наверное, мало. Золото все, так сказать, воспринимается как металл бытовой. Понимаете? Но ведь, вероятно, применение золота гораздо шире в технике.
Ну, примерно 10% добычи мировой, скажем, да, в год добывается чуть меньше 3000 тонн золота.
Угу. Во всем мире.
Да. Ну, из них, может быть, 10%, но не более, скорее менее, уходит в электронику и в другие свойства. Но это очень мало. А вот, скажем, 60% золото идет в ювелирную промышленность.
Ну, да, да.
Для удовлетворения тщеславия. И, ну, да. Просто она идет в основном в азиатские страны, такие как Индия, и в другие страны Юго-Восточной Азии, в Китай.
А 30% оставшиеся?
Они идут, покупаются центральными банками и хранятся там, в банковских хранилищах, подземельях.
Как Форт обеспечение, как обеспечение валют.
Да, как обеспечение валюты, и особенно сейчас, так сказать, любая страна, плюс какие у нее имеются золотые запасы. Вот,
вот Англия, как известно, продала половину своего золотого запаса за последние три
года. Ну, потому что считали, что слишком
тут
много.
Невыгодно, да.
Ну, есть такие, вот, например, Португалия продает иногда, или вот так называемые низкие страны, то есть как Голландия, Бельгия, которые находятся ниже уровня моря, которые социальные проблемы свои решают путем продажи части
золота. Да, но ведь продажа всякая требует, чтобы был покупатель. Условно говоря, все это определяется сбытом и предложением. Если вдруг бы все решили свое золото продать, оно
фактически бы ничего не стоило. Ну, все так не решают. А золото – хранилище богатства и людей, и нации, поэтому... Значит, не будет так, чтобы золото продавало слишком много. А сейчас золото стоит очень дорого, и на самом деле золота не хватает.
Ах так, то есть
добыча золота не такая большая, а спрос огромный.
Из-за этого золото и поднялось. Потому что я помню, был для золота тяжелый
период. Не из-за этого, это сложная там причина. Оно поднялось, скажем, в основном из-за того, что цена доллара низкая. Вот, и имеются смутные времена на Ближнем Востоке и другие, поэтому...
Все идут золото покупать.
Смутные времена, а золото всегда служило таким гарантом или гарантией вот для спокойной жизни.
А вообще странная субстанция. Почему вот так вот выбрали ее мерилом богатства и прочее?
Значит, ну, во-первых, из-за уникальных свойств золота.
Не портится.
Золото, оно не портится, да. Вот сколько золота добыто было, оно все здесь. Никуда не пропало.
И все еще блестит.
И все еще блестит.
Если почистить.
Потом у него есть абсолютно уникальные свойства. Ну, вот ковкость там, прочие разные свойства химические, оно не корродируется.
Меня особенно поражает сусальное золото, раскатанное до тончайшей папиросной бумаги. когда оно липнет прямо к предмету самого.
Да, любовь людей к золоту, конечно, довольно там с древней истории, с Крёзом, которому заливали в глотку золото его враги, и Майдаса, и бедный последний инка, которого поймал Писаро, да, и тот должен был приказать со всего Перу доставить все золото и прочие другие истории.
Кстати, когда это золото привезли в Испанию чуть ли не на трех кораблях, то в Испании случилась впервые инфляция, собственно, и ее не было тогда, она просто была не открыта. И выяснилось, что цена золота упала вдруг как бы сама по себе.
Ну, она, может быть, сначала и упала, но потом поднялась. Золото, цены на золото цикличные такое.
А кто сейчас еще главные добыватели золота? Ну, вот в России много, в Америке
главный
много.
Главный добыватель золота пока все еще Южноафриканская республика. Угу. Вот. Потом Соединенные Штаты, Австралия, Канада, Китай. Потом Россия. Россия пятое-шестое место в мире занимает сейчас. А раньше больше было в России золота добывалось, но вот сейчас снова происходит такой интерес, происходит интерес к золотодобыче в России. Но в России такая ситуация, что 75% российских месторождений золота находится на севере, в районе Вечной Мерзлоты. Добыча золота там очень дорогая.
То есть это кипятком надо сначала обливать.
Просто строить рудник там очень дорого. Поэтому таких денег, за исключением, как у норильского никеля, в общем, нету. Они скупить все не могут. И поэтому масса иностранных компаний работает. Канадских, теперь южноафриканских, которые, в общем-то, уходят из Южной Африки к 2015 году.
Из-за чего? Что-то истончаются запасы или неудобно работать?
Во-первых, да, запасы тоже. Шахты очень глубокие, требуют кондиционирования, воздуха и прочее. Цена добычи очень серьезная, соответственно, норма прибыли. Скажем, цена на золото сейчас $400 за унцию, а добыть такое золото им стоит 340 или 320.
У нас тут приходил на одной из передач, был наш коллега болгарский, который ездил куда-то в Южную Америку золото добывать такое рассыпное.
Ну, замечательно.
У него
идея,
был такой типа пылесос, огромная такая машина, которую он засасывал, она тут же все промывала. Он нам принес на передачу 200 грамм золотого песка в бумажке, вот этой, в пластмассовой баночке. И я его спросил, если такая лафа, что ж ты уехал? А он говорит, понимаешь, экономически стало невыгодно.
Но это
цена
он,
унции на золото упала.
Если бы он, если он ездил 2 года назад, то это так оно и было. Цена на золото была, скажем, 280.
Вот он сказал, что меньше 320 уже не вытянуть.
Ну, вы ему потом посоветуете, чтобы он поехал в Папуа-Нью-Гвинею, в Новую Гвинею. Там очень богатые россыпи, если он себе каким-то образом двух охранников наймет себе.
Там ведь все люди серьезные, там это единственное место, где могут еще и скушать.
А в Латинской Америке там, конечно, это разное, я не знаю, где он был, но, скажем, в Перу и во многих местах очень богатые есть золотые россыпи до сих пор. Ну, в Африке, конечно, самое...
Это происходит за счет того, что породы выходят, и потом происходит естественная эрозия за счет ветра и воды.
Вот, да. Ну, значит, эти месторождения, они не являются экономическими. Ни одна крупная компания не добывает россыпи. Это происходит в России, где артели добывают, и сейчас уже все меньше и меньше, и, скажем, в пленных африканских странах это все.
Скажите, пожалуйста, к какому периоду надо отнести... вообще начало добычи золота, когда его человек впервые получил, взял в руки?
Ну, довольно рано, да. Значит, вот, например, курганы в Казахстане содержат, могильники, курган содержит так называемый звериный стиль, необычайно красивую ювелирность, а это примерно скифское такое золото, пятый век нашей эры.
Нашей эры.
Да. Царица Савская, как известно, приехала к Соломону, привезла ему золотые украшения, так?
В Древнем Египте, как правильно себе указать, конечно, полно
было. В Библии золото упоминается раз так примерно 20. Этот вопрос очень хорошо, и масса литературы.
Значит,
очень красивая,
в Древнем Египте тоже.
Конечно. Да. Вспомните украшения.
Задолго до Рождества Христова.
Да, да, около 3000 лет.
Да, нет, конечно. Это, уже
да. Здесь вот была выставка недавно в Британском музее. Римляне, находок просто вот
римляне
случайных.
Римляне были большие.
Древнющие золото. Добыть.
Какие работы ювелирные в Древнем Риме. Да. 5 век до нашей эры.
В Испании есть рудники. И вот так называемые чудские разработки на Урале. Это все очень древние. Так что добыча... Ну и вот уже упоминали мы здесь про, значит, Древнюю Грецию. На самом деле это было все в современной Турции. Mm-hmm. Лидия, вот эти все места. И вот в Перу. Так что...
Здесь бы надо упомянуть, что вот бульдозеры, которые нужны для производства, не случайно, вот Леонид Владимирович нам рассказывал, что к нему пришли из артели и говорят, да,
это Батагай, на прииске Батагай, в Забайкалье, они говорят, достань нам бульдозер. Я говорю, это не моя специальность, бульдозеры доставать. Вот достань нам бульдозер, будешь счастливо жить до конца дней. Мы тебя примем в компанию.
Ну, после 1991 года артели в России были хорошо оборудованы.
Смогли себе бульдозер купить.
Там вот господин Туманов и другие, у них были сотни.
Этот разговор состоялся задолго.
Но смысл этого бульдозера в том, что золота на тонну породы совсем немного.
Конечно, да. И нынешние месторождения, они содержат низкое содержание золота, 2-3-4 грамма. И поэтому методы, которые применяются, они требуют больших экскаваторов с крыши и особых технологий, которые, значит, позволяют выщелачивать из породы золота низкие содержания.
Вот вы нам расскажите подробнее, потому что мы представляем себе эти драги, вода течет.
Одну минуточку, 2-3-4 грамма уточним на
тонну.
Тонну породы.
Да. Вода течет. Я, кстати, один раз в жизни была в золотой шахте, в золотом, в городе Пласт под Челябинском, там золотые рудники.
Да, там
и меня водили по блату туда вниз, спускали. Я думала, что я живой не выйду, потому что насчет техники безопасности и условий труда, я вам даже я не знаю, как сейчас. Да. Тогда это было что-то устрашающее. Значит, этот самый лифт так, ходил так, что... Ну,
как я понимаю, так оно там осталось.
Это название было примерно 65-й год.
Ну, правильно.
И вода, вот я просто шла в сапогах таких болотных, да, вода была, ну, по щиколотку, по крайней мере, и вагонетки таскались.
И вот это рассказываешь, но что это, технология изменилась.
Это не, ну, современный, не современный рудник, он до сих пор работает. Это,
на Пласту, да?
Да, но вот современные рудники, прибыльные рудники, они так не строятся больше. И вот эти кварцевые жилы, значит, которые требуют 1-2-километровой шахты, вот, они это больше не прибыльные. Так что новые все месторождения, они это открытые разработки карьером. Вот, там употребляются большие экскаваторы от 60 тонных и до 200 тонн. Угу. Вот эти экскаваторы перевозят из карьера руду в другое место, где они складываются в так называемые кучи. И там имеется система орошения цианидом, и цианид выщелачивает такое уникальное...
Но цианид — это что? Это отрава страшная.
Ну, это отрава, но она...
Если в чай добавить, то до утра не доживешь.
Нет, в чай не надо добавлять. В чай добавляйте ромашку. А, значит, это такое вещество уникальное, формула которого состоит из азота и углерода. Вот. И уникальность состоит в том, что... цианид может соединяться с золотом, образует золото-цианидный комплекс.
Потому что золото практически ни с чем
да,
не реагирует.
Причем породу не трогает, это дело, только вымывает золото. И потом технология так устроена, что вот этот золото-цианидный раствор стекается в отстойник пруд, от которого потом извлекают.
А вы видели этот раствор? Какого он? Золотого цвета?
Нет, он такого темноватого цвета. Но потом оттуда, значит, золото отсаживается либо на угольную такую колонну, или на цинковую пыль. И потом из этого получается в плавильной печи, получается грубый так называемый сплав доре, который потом отправляется на аффинажный завод, чтобы получить заветные 4 девятки.
А в сплаве доре там всего много.
Сплав доре, ну это обычно грубый сплав золота, серебра или там меди, что там есть, примерно 95% выше. А вот уже на аффинажном заводе делается 4 девятки, если вы хотите продавать это потом на лондонской бирже металлов, где в день примерно торгуется 1000 тонн золота.
Ужас.
Но, скажем, для того, чтобы дантист употреблял, и для ювелирности не нужно такого. Но
значит,
порядочно...
дантисты работают на сплаве доре?
Да, значит... Ну,
вот теперь мы будем знать.
Да, ну, в России имеются несколько аффинажных заводов, которые имеют марку качества от лондонской биржи. Но вот из Казахстана, например, можно просто вывозить это на аффинажный завод в Швейцарию. И там металлург, значит, в Невшателе делают...
То есть они тоже в тиглях потом плавят, наливают
нет,
формы?
Они там есть, это довольно сложное производство. Но, в общем, и так вот получается.
Ну, вот. Но вот эти кирпичи, которые лежат потом в сейфе, это уже чистое золото?
Это уже чистое 4 девятки золота.
А когда вы можете вспомнить, был найден последний золотой самородок?
Ну, на вашей самородки практике. Я вообще как-то с рассыпным золотом дела не имею. Но это самородки большие очень есть, красивые. Они в мире имеются 5-6-7 золотых музеев. Там вот хранятся эти самородки, они имеют название такое, целый бизнес большой. Я, к сожалению.
Они похожи ведь на металл, который плавился. То есть они в каком-то такой форме, как будто они излились в песок или в почву.
Нет, это просто большие
куски
такого золота чистого.
Но они формы имеют там все.
Формы имеют неправильные, в основном, губчатые там. Такие.
Ну, поразительно, как образуется такой самородок, если золота вообще его мало в коре, и оно тут вот 2-3-4%.
Нет, ну можно вообще вопрос шире поставить, откуда оно берется.
Ну да, да. Откуда берется золото, вопрос научный, но оно, в принципе, берется при остывании магмы, значит, так называемых гидротермальных растворах, и потом, значит, эти растворы застывают в виде кварцевых жил или других в зонах разломов определенных, и там получается, значит, оно выпадает из этого раствора и кристаллизуется.
Кварц – это вообще спутник, да, золота, индикатор, что золото есть.
Это скорее минерал-хозяин, так сказать, в который включено это золото. Поэтому потом в дальнейшем, когда происходит эрозия и раздрабливание, получается россыпи.
Вот, я вот просто представлял себе и так высчитывал по-любительски, сколько денег можно, скажем, за какой-нибудь самородок. Если сейчас стоит $400 унция, значит, 100 грамм – это $1200. Да? Ну, да. Килограмм – это 12 тысяч. Но килограмм – это здоровый самородок. Угу. Казалось бы, нашел кило золота, думаешь, все уже, до конца дней своих
обеспечится. Что такое 12 тысяч?
А 12 тысяч –
это вероятно, вообще... нет. Вероятно, если ты нашел самородок...
Его ценность, видимо, не
его цена
выше, чем
не...
вес.
Не по весу, а по, что ли, размеру, ценности, красоте самородка.
Ну, как я уже сказал, вот это вот рассыпное золото добывают артели или индивидуальные люди, старатели. Так что вообще для того, чтобы коренное золото добывать, чтобы это был настоящий рудник, который производил бы прибыльную продукцию, скажем, более-менее приличный, должен добывать от полутонны до тонны золота. Тогда это интересное,
в год.
Тогда это интересное мероприятие для компании и для тех, кто там работает. Ну, вот. Ну и больше, разумеется.
Ну, готовый продукт очень хорошо, что компактный, потому что тонна золота по объему в чемодан влезет.
Да, это не нефть и ничто другое. Так что это выгоды золотого.
Не поднимешь, но
выгоды добычи золота, они понятны. Поэтому для того, чтобы добывать золото, нужно потратить сравнительно меньше денег, чем добывать медь или какой-либо другой металл. Прибыль довольно получается быстрая и нет никаких проблем
с
продажей, с перевозкой.
А вот типичный выпуск вот продукции рудника, с которым, скажем, вы знакомы, по какими порциями они возят? Там, по 5 кило, вот произвели 5 кило и повезли там 10?
Ну, вот если рудник добывает, обычная месячная продукция вывозится. Ну, нужно, чтобы, ну, скажем, 50-100 кило вывозилось. Так, такой, да. Значит, возится это самолетами, угу. скажем, в, я говорю про Швейцарию.
Ну, да.
Или в Лондон, можно, или куда. Где или на российские аффинажные заводы. Это, наверное, будет поездом там. Угу. Но это в особых... Есть определенные правила перевозки, где сохраняется.
Понятно.
Служба безопасности имеется. Но в России золото крадут. В других местах тоже крадут, если не смотреть. Поэтому это...
Естественно.
Не, да, поэтому надо всегда... У меня... И в Америке тоже золото, даже серебро один раз в компании, где я работал, украдывал. Да.
Мой отец спокойно был капитаном морским, и когда он приехал ко мне в Лондон перед смертью, я привез его к Тауэр-бриджу. Он говорит, помню, говорит, году в 35-36 мы тут стояли. Я говорю, что ты делал в центре города? А он говорит, дело в том, что на нашем пароходе у каюты капитана под лестницей такой был маленький шкафчик. И вот перед выходом за границу приехали на черных воронках, чего-то в этот шкафчик положили, поставили часового красноармейца, который стоял, сменяясь круглые сутки, и никого к этому шкафу не подпускали. Там, ну, кладовка. Когда они сюда пришли к Тауэр-бриджу, приехали черные машины, уже английские, правительственные. И тогда, говорит, я увидел, золотые слитки они привезли.
Ну да.
Использовали обычное грузовое судно, так сказать, чтобы никто не знал элемент расплоха. И вот так я понял, что, видимо, товарищ Сталин расплачивался там или за какие-то индустриальные поставки, или за оружие.
Ну, наверное.
Хорошо. Поскольку в золоте есть как бы и низкая, и высокая составляющая, одно и предмет алчности всякой, и предмет вдохновения высокого для ювелира, композиция называется «Body and Soul», играет Стэн Гетц, которому вы, как я полагаю, неравнодушны.
Абсолютно.
Композиции «Body and Soul», Стэн Гетц. Запись, по-моему, года 53-го в клубе была сделана. Сейчас в беседе с нашим гостем Эдуардом Блумштейном мы сделаем перерыв. Коллеги свои рубрики доложат. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
Бывает, что читаешь вроде бы вполне серьезное сообщение и начинаешь думать, розыгрыш это или нет. Вот так произошло со мной на этой неделе, когда я узнала, что правительство создало специальный отдел, который налаживает контакты с разными языческими сектами, друидами и бог ведает кем еще, а заодно с ведьмами. Ведьмы, кстати, в Англии есть белые и черные. Оказывается, это совсем не первоапрельская шутка. Отдел действительно создан, в нем работает 14 человек, все на полный рабочий день и на полную зарплату. Стоят они налогоплательщику, то есть нам с вами, 1 000 000 фунтов в год, больше 1,5 миллиона долларов. Встречаются они с представителями всяких разных стран и групп с целью удостовериться, что те нашим либеральным обществом не забыты, не обойдены, а главное, не подвергаются ни малейшей дискриминации. Приписан этот отдел к Министерству внутренних дел, и его появление на свет уже вызвало отнюдь не улыбки, а возмущение оппозиции. МВД, говорят критики, следовало бы тратить время и деньги на серьезные вещи, например, на борьбу с преступностью, нелегальной миграцией и тому подобным. Однако представитель министерства утверждает, что деятельность этого отдела нужна и важна, и что правительство выполняет обещание, которое содержалось в его предвыборном манифесте. Обещание не обходить вниманием ни одну из религий, практикуемых в стране. Газеты тут же ехидно напомнили, что Тони Блэр и его жена Шери с большим интересом относятся ко всяким, как теперь принято выражаться, альтернативным верованиям, методам лечения, процедурам и так далее. Отдыхая в Мексике, например, они совершили языческую церемонию второго рождения или заново рождения,
да,
вымазывая друг друга фруктами и целебной грязью. Но вернемся к нашему отделу. Его сотрудники обсуждают с ведьмами и язычниками не только угрозу дискриминации. Они проводят консультации, касающиеся будущей политики правительства. Потому что друиды и другие группы требуют, чтобы их верования существовали, так сказать, на равных с христианством, исламом, иудаизмом. Ну и есть у нас сикхи, буддисты, индуисты и так далее. А чем мы хуже, говорят вот все эти группы? В школах дети должны получать достоверную информацию о язычестве и его обрядах. Равным образом, они хотят, чтобы в школах были специальные уроки, посвященные языческим традициям и фестивалям. Должны ли дети знать во всех подробностях, как проходят шабаши ведьм, мне выяснить пока не удалось. Более того, работодатели тоже должны изучить язычество во избежание вышеупомянутой дискриминации. В чем она может выражаться, тоже пока не ясно. Тем не менее, в одном случае отдел уже вынес решение в пользу язычников. Некоторое время тому назад на языческом фестивале в графстве Эссекс, в городе Льюисе, фестиваль, кстати, пользуется огромной популярностью, масса туристов туда приезжает, там был сооружен большущий костер, и на нем сожгли чучело Папы Римского. Некоторые возмущенные христиане обратились в министерство с запросом, не является ли эта акция противозаконной. Отдел подумал, мягко осудил сам факт сожжения, но указал, что суду он не подлежит. Оно, сожжение, не подлежит. Ибо в законе, запрещающем дискриминацию, на эту тему ничего не сказано.
Спасибо, Танечка. Должен сказать, что язычники тут люди серьезные. Если вам с друидом придется встретиться, он вам и теоретическую разработку даст, и практическую. И более того, в дохристианское время язычество было средоточением знания довольно высокого. Пифагор там был язычник. Они там очень много знали. Более того, один из первых епископов христианских в Риме не был в язычнике принят за образовательный ценз, не дотянул, мало знал, поэтому он, так сказать,
попал. Пифагор, все древние греки были язычниками, потому что многобожие было. Это, конечно, были великие времена, но потом, так сказать, несколько изменилось.
Понятно, естественно.
Мне, больше интересно про черных и белых ведьм, но, к сожалению, отдел вот этими тонкостями еще не занимается.
Танечка, если вот познакомитесь, вы будете под большим впечатлением. Это современные, образованные люди, совершенно неодержимые какие-то тетки, которые вам очень много интересно.
Не же мы порчу не навели, я вот этого только
покажу. Да у вас, Танечка, представление Кемеровской области.
Из сказок братьев Гримм, точнее.
Да, нет, здесь совсем другая публика. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
3 июля 1904 года, 100 лет назад, в австрийском городке Эдлахе скончался в возрасте 44 лет адвокат, журналист и драматург Теодор Герцль. Мир знает его, однако, не по юридическим или литературным трудам. Герцль, родившийся в еврейской семье в Будапеште, стал основателем сионизма, движения за создание еврейского государства. В брошюре, так и названной «Еврейское государство», Теодор Герцль предлагал начать движение за то, чтобы, как было сказано, Всемирный совет наций такое государство установил, тогда, как известно, никакого совета наций, да еще всемирного, на планете не существовало. И поэтому сегодня можно сказать, что Герцль оказался пророком. В 1897 году в швейцарском городе Базеле стараниями Герцля и его немногочисленных сторонников был создан Всемирный конгресс сионистов, на котором Герцль был избран президентом Всемирной сионистской организации. Сионизм, то есть стремление возвратиться к горе Сионской в Палестину, существовал и до Герца. Но Теодор Герцль создал конкретное движение, воплотившееся, как известно, в 1947 году в постановление Генеральной Ассамблеи ООН о разделе Палестины на арабское и еврейское государство еврейское государство Израиль было создано, а арабского до сих пор нет. Соседние с Израилем страны не подчинились решению ООН и решили вместо этого уничтожить еврейское государство. Своей цели они пока не достигли. Печальные даты у меня сегодня. 4 июля 1934 года, 70 лет назад, умерла Мария Складовска-Кюри, которая вместе с ее супругом Пьером Кюри открыла новые радиоактивные элементы полоний и радий. Вместе с ним и французским физиком Анри Беккерелем Мария Кюри была удостоена Нобелевской премии по физике за 1903 год. А 4 июля 1964 года, 40 лет назад, ушел из жизни Самуил Яковлевич Маршак, любимый поэт нескольких поколений российской детворы, в том числе моего поколения. Все школьники 30-х, 40-х, 50-х, даже 60-х годов знали хоть по несколько строчек из почты мистера Твистера или сказок Маршака. А он еще переводил на русский сонеты Шекспира и песни Роберта Бернса, писал лирические стихи и был основателем Санкт-Петербургского, тогда Ленинградского, журнала «Чиж», где сотрудничали замечательные писатели Даниил Хармс, Виталий Бианки и другие. Он умел смешить маленьких читателей, а литературоведы знают, как это сложно. Маршак писал, например, «Не кому-нибудь, а так попугай сказал, дурак». На дворе овес жуя, закричал осел, и я. 6 июля 1919 года, 85 лет назад, были установлены дипломатические отношения между РСФСР, как тогда называлась Россия, и Королевством Афганистан. Заключались договоры, шла торговля, все было благополучно. Но вместе с тем агенты Коминтерна неутомимо создавали и в Афганистане, как во всех странах, где только удавалось, коммунистическое движение. И настал, как мы знаем, момент, когда, по мнению политбюро ЦК КПСС, можно было провести в Афганистане коммунистический путч. Провели. Поставили во главе страны своего человека Тараки. Но дальше все пошло, так сказать, не по плану. И в декабре 1979 года в Афганистан ввели советские войска, ограниченный контингент военнослужащих для выполнения интернационального долга. Остальное свежо в памяти. 7 июля 1884 года, 120 лет назад, родился немецкий писатель Леон Фейхтвангер. Он издал несколько романов. «Безобразная герцогиня», «Успех», «Лису в винограднике», «Гойя», «Мудрость чудака» и другие. Однако антифашистский роман «Семья Оппермен», изданный в СССР под названием «Семья Оппенгейм», очень понравился советским идеологам. Тем более, что Фейхтвангер был известен своими прокоммунистическими взглядами. И его стали превозносить как выдающегося классика мировой литературы, каковым он все-таки не был. В 1937 году Фейхтвангер побывал в Москве, был принят Сталиным и написал книжечку «Москва, 1937», воспевавшую советский строй и лично, по его выражению, человека с усами. Он умер в 1958 году, когда часть правды о человеке с усами была уже опубликована. 9 июля 1934 года, 70 лет назад, секретно-политический отдел СПО Главного управления государственной безопасности ГУГБ, Наркомата внутренних дел НКВД, направил в ЦК спецсообщение о ходе подготовки к Первому съезду Союза советских писателей. В этом сообщении излагаются доносы стукачей о реакции писателей на директивную статью Горького «Литературные забавы», опубликованную 14 мая одновременно в «Правде», «Известиях», «Литературной газете» и «Литературном Ленинграде». Горький резко и, мягко говоря, несправедливо критиковал Павла Васильева, позднее расстрелянного, и Ярослава Смелякова, позднее брошенного в лагеря. Вот образец доноса, приведенного в спецсообщении. Борис Пастернак, встретив Павла Васильева в доме Герцена, пожал ему руку и сказал демонстративно громко: «Здравствуй, враг Отечества!» и, смеясь, пошел дальше. Как они, Джугашвили и прочие, все-таки панически боялись печатного слова.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Эдуардом Блумстейном. И мы сегодня говорим о золоте, о его добыче, но мне хотелось бы поговорить о полевых условиях, в которых геологу приходится жить. Мы слегка затронули уже брезентовые рюкзаки, палатки и прочее. Но в советское время ваша профессия каким-то боком была сопряжена с некой свободой и с отодвижением от вездесущей советской власти, потому что в тайге ее, конечно, меньше.
Ну да, это правда. Вот я, например, думаю, что многие люди... Я сам вот, например, почему меня интересовала профессия геолога, потому что она давала уникальную возможность жить в крупном культурном городе, как, например, Ленинград, и одновременно работать в поле, на природе, в каких-то далеких районах, в моем случае на Дальнем Востоке. Ну и вот эта двойная такая жизнь давала очень богатое впечатление. Ну и потом, поскольку полевой сезон продолжался 4 месяца, иногда даже больше, то можно было прилично заработать, живя только на полевые деньги, а потом сразу получая...
4 зарплаты.
Да, 4 зарплаты для молодых людей, которые иначе бы это все профукали, получалось довольно неплохо.
Ну и творческая публика тоже ведь понимала, что вам нужно.
Да, ну и потом люди, и мне, например, очень нравилось разгадывать загадки природы, а геология состоит в том, что вы наблюдаете определенные факты, а потом пытаетесь понять их смысл и смоделировать процесс, который привел к этим фактам. Ну вот, так что... Ну и полевые условия были обычно довольно тяжелые, так сказать. Ну, не слишком, по молодому возрасту, таскание тяжелых рюкзаков, собирание образцов там, и прочие полевые условия оказались тоже...
Но у вас ведь с тяжелым рюкзаком ходил будущий лауреат Нобелевской премии по литературе.
Ну, правильно, ходил. Ну, значит, он тоже вот понимал вышеуказанное... Надо сказать, преимущество геологической профессии.
Это какой год, если так конкретизировать,
ну,
все?
62-й год, например, 61-й.
А Бродский в то время что, уже был не тунеядец, или это еще
Нет,
до
это
посадки?
Нет, это было до этого. Ну, Бродский просто, поскольку вот эти заработки позволяли потом жить несколько месяцев, значит, кроме того, они позволяли вот такую отдушину посмотреть на другие места...
Но он вам, это... вам у костра стихи не читал?
Нет, не читал, но он был коллектором, то есть ассистентом, помощником, и все это делал хорошо.
Вот. Когда я с ним тут познакомился уже в Лондоне, он уже сердцем горевал, уже, у него здоровье было не очень.
Нет, тогда он был здоровый, ничего такого не было, но все было нормально. Такая была целая такая масса разных поэтического народа, обитала в нашей профессии. Вот Глеб Горбовский,
да, вот это интересно,
Сергей Шульц, там были разные песенная такая культура.
То есть вы песен на гитаре бы наслушались.
Была некая романтизация.
Да, была определенная романтизация, но вот она была основана... Ну, я вот, например, был начальником геологической партии, у меня была печать. Я имел право нанимать и увольнять людей. Да, там, да, у меня конечно. Был определенный бюджет. То есть в Советском Союзе была такая...
Республика.
Ну, да, такой был собственный менеджмент, так сказать. Когда меня на Нижнем Амуре один местный человек сказал: «Скажите, а вы член партии?» Я сказал: «Нет, я начальник партии».
Ничего.
Ну, вот поэтому это было интересно. Ну, и работа была интересная, главным образом. Ну вот. Ну а что касается до поэтических дарований, то масса людей писала стихи в те времена, и многие из них хорошие. Угу. Ну вот, и много, значит, что касается до Иосифа, то я думаю, кроме писем стихотворных разным людям, особенного отражения, по-моему, в стихах это не получило. Для него сама профессия не была важна. Это был просто механизм для того, чтобы посмотреть другие места, и посмотреть себя в этих местах и быть наедине с природой, там, вот такие.
Ну уж вы природу повидали такую, которую не всякие и видят.
Да, я очень этим доволен. Да? Я действительно много где работал, на Аляске, и в Сибири, на Камчатке, и вот вдоль Японского моря берега. Работал на Фиджи и в прочих разных местах.
На Фиджи?
Да, вот, в Уругвае работал.
И вы каждый раз попадаете в места, где до пивного ларька, условно говоря, километров 150.
Ну да, я после водки сильно полюбил красное вино, и поэтому...
А с ними временные трудности в таких местах?
Нету трудностей, ни в одном. Значит, можно всегда покупать замечательное... В Уругвае замечательные вина, аргентинские, другие, в других местах.
А вот в этих походах, в рабочих партиях, в основном что там, консервы были уже?
Да, ну, всегда была охота и рыбная ловля, поэтому...
То есть вы с ружьишком походили тоже?
Да, я как бы был городской человек, родился на втором этаже, и к сельскому хозяйству не имел отношения, и моя мама жарила мясо по 5 минут или по 10 минут на каждой стороне, и я ел подошвы свой первый стейк настоящий. Я из оленины попробовал на третьем курсе, когда...
Значит, в экспедиции. Попал.
Да, поэтому на самом деле это было замечательно.
Да.
Еда была, конечно, какие-то были времена, и довольно много раз, когда приходилось жить на одной тушенке. Но когда было можно, ловили рыбу и, значит... забивали зверя. Был специальный человек, который этим занимался, а то и не один.
Да, который мог свежевать там.
Да, да. Главное была все-таки работа. Но так. Тем не менее, организация была такая, что была свежая мясо и дополнение к крупам и к тушенке.
И вы витамины. И вы все подчинялись Министерству геологии.
Да, было такое. Министерство физики, Министерство химии не было.
Геологии было.
Да.
А биология?
Биология тоже была. Дело в том, что в коммунистической, так сказать, стране считалось, что, значит, страна окружена врагами, поэтому нужно каждое полезное ископаемое, тоже другой термин такой был, полезное ископаемое, то, что полезно было для общества.
Да-да.
Для общества было полезно возить определенные редкие металлы с Кольского полуострова в поселок Первомайка около Усть-Каменогорска. Стоимость увеличивалась каждые 100 километров по железной дороге в два раза. Ну, зато там было безопасное место в середине страны, скажем. Ну, вот. А руда вообще это то, что можно добыть за прибыль. И социальное значение полезного ископаемого, оно... Ну вот, так что тогда... Были другие критерии просто. Сейчас снова все восстановилось нормально. Теперь полезных ископаемых больше нет.
Ага. Есть просто ископаемые.
Нет, есть просто руда, которую вы или можете добыть за прибыль, или она лежит недобытая. Она не руда.
Да, вы отъехали году, кажется, в 75-м из России.
Да, я отъехал в 75-м году. Как-то получилось удачно. Мог бы отъехать совсем в другую сторону, как или сесть в отказ. Но...
А такие были варианты тоже?
Ну, как бы, такие варианты всегда были.
Некоторые варианты были.
Да, но мне повезло, и поэтому ничего такого не случилось.
И в Америке оказалась профессия востребована. Как отечественная геологическая школа вообще?
Отечественная геологическая школа хорошая. Я приехал в Америку в хорошие экономические времена. Быстро устроился на работу, ну, быстро сравнительно, все равно 4 месяца это заняло, но школа была хорошая, вот, скажем, есть знаменитый геологический факультет университета Аризоны, или вообще любая другая школа, но хорошая компания стремится набрать себе сотрудников из разных школ, чтобы они были разные, разное воспитание и образование у них было. Вы набьете свою команду прекрасными выпускниками из одной школы, то не будет вот разнообразного подхода. Вот так мне сказал вице-президент по геологоразведке компании вот, US Steel Corporation.
Мудро, конечно. Да. А они оценивают конкретного специалиста по тому, сколько он нашел, обнаружил, разведал?
Да, оценивают. Ну, вот... так получилось, что я после два года после того, как я начал работать, мне просто удалось найти, значит, золотое месторождение. Оно находилось примерно в 30 километрах от знаменитого Карлинского рудника в Неваде. Ну вот это получилось потому, что у меня была другая школа, российская школа геологическая, и в геологоразведке я смотрел на другие признаки, чем мои коллеги.
Ага.
И поэтому я увидел то, что они тогда не видели. Свойство это, оно проходит. Через 5 лет я был как другой американский геолог, может быть, не на 100%, но вот эта свежесть восприятия, она прошла.
Угу.
Вот. Интересно. Поэтому вот есть такое окно, когда надо это быстро делать. Ну вот, в 94-м году я попытался это повторить. Uh-huh. В это время у меня уже получился такой сплав российского и американского опыта. Я был такой, еще было, может быть, человек 10 таких, как я в Америке. Uh-huh. Ну вот, из России, например. Ну вот, я потом решил, что уже после развала Советского Союза, когда был независимый Казахстан, что я туда поеду поработать, получил добро от своей компании. Я попытался вот это окно, значит...
Возобновить.
Да, приехать туда и посмотреть, что там советские геологи пропустили, а я теперь вижу.
Ну да-да-да.
До определенной степени это удалось, но это трудно такие дела.
То вы нашли в Америке глазами русского специалиста, а теперь в России глазами американского.
Да, а вы что, будете работать в Казахстане?
А я работаю в Казахстане.
Вы работаете уже в Казахстане?
У нас есть американская компания наша, 4 года мы там работаем, у нас есть там лицензионная площадь, и месторождение, рудник.
А бытовые условия там какие для американцев? Ведь все-таки американцев все-таки не поместишь.
Так они сами себе все строят.
Ну, типично советские.
Да нет, есть вагончики. В наши времена хорошие вагончики есть, которые в нашем вагончике есть электричество. Там поначалу было кисло и трудно, но так, в общем-то, за деньги можно купить и доставить.
Ну, есть вагончики. А ближайший населенный пункт?
90 километров.
Ну, рядышком.
Есть полевой поселок, в котором привозятся генераторы, есть свет, есть...
Вы уже на гора выдаете.
Да. Значит, поэтому это все, как бы, возможно, решаемо. Ну, надо сказать, что и в советские времена тоже всегда устраивался полевой лагерь. Там он был особенно на поисковой стадии, на разведке. Когда уже шла детальная разведка, то поселок...
Но вы ведь теперь в степи работаете, да, в Казахстане?
Я люблю степь.
То есть лошадь?
Полюбил.
Есть лошадь, нет?
Лошадь не нужна. Степь только. Только лошадь. Лошадь вы только можете представить в вашем воображении. Лошади из орды Чингисхана могут там по этим степям. Ну, а так, значит, местные люди на лошадях.
Ну что же, мы желаем вам нарыть много золота в диких степях Казахстана.
Ну да.
И многих вам успехов. Спасибо. Развивать, да, связь между различными геологическими школами. У нас, господа, в гостях был Эдуард Блумштейн. Мы благодарим его и прощаемся с вами. До встречи в том же месте, в тот же час.